Капрал Страппи нетерпеливо выслушал слегка измененную версию. Полли видела, что он глубоко задумался. Раньше кружка принадлежала одному солдату. Теперь она принадлежит другому. Таковы были факты. И Капрал ничего не мог поделать. Тогда он решил, избегая скользкой почвы, обойтись обычными оскорблениями.
«Думаешь, ты тут самый умный, Пукс?»
поинтересовался он.
«Нет, господин Капрал!»
«Значит, ты дурак, да?»
«Ну, я же записался в армию, господин Капрал!»
кротко ответила Полли. Кто-то за спиной Страппи хихикнул.
«Я за тобой приглядываю, Пукс!»
прорычал Страппи, временно побежденный.
«Шаг влево, шаг вправо и все!»
Он отошел. Сказал кто-то позади Полли. Она обернулась и увидела парня в поношенной одежде, с тревогой на лице, которая, впрочем, не скрывала закипающий гнев. Он был рослый и рыжий, стриженный так коротко, что вместо волос голову покрывал пушок.
«Ты, кажется, кувалда?»
– уточнила Полли.
«Да, можно у тебя одолжить бритву и остальное?»
Полли посмотрела на его подбородок, гладкий как бильярдный шар. Парень покраснел.
«Надо же когда-нибудь начинать!»
решительно сказал он.
«Бритву нужно наточить»,
предупредила Полли.
«Ничего, управлюсь»,
сказал кувалда. Полли молча дала ему кружку и бритву, а сама улучила возможность нырнуть в уборную, пока остальные занимались своими делами. Сунуть носки в штаны было мгновенным делом. Закрепить их на месте оказалось труднее. Но Полли догадалась заправить верх одного носка за пояс. Ощущение было странное. Маленький сверток шерсти как будто весил слишком много. Неловко переставляя ноги, Полли пошла в дом, гадая, какие ужасы сулит завтрак. Он сулил лошадиный хлеб, сосиску и кружку разбавленного пива. Полли взяла сосиску и кусок хлеба и села. Нужно сосредоточиться, чтобы съесть лошадиный хлеб. В последнее время только он и попадался. Хлеб, испеченный из муки, пополам с сухим горохом, фасолью и овощными очистками. Раньше им кормили только лошадей, чтобы они окрепли. Теперь на столе редко бывало что-то другое, и даже лошадиного хлеба становилось все меньше и меньше. Чтобы прожевать его, требовались крепкие зубы и уйма свободного времени. А чтобы съесть барографскую сосиску – полное отсутствие воображения. Полли села и попыталась сосредоточиться исключительно на жевании. Невозмутимое спокойствие излучал только рядовой Маладикт, который пил кофе с таким видом, как будто сидел в уличном кафе. Судя по выражению лица, он до мелочей обдумывал свою жизнь. Маладикт кивнул Полли. Она задумалась, может быть, именно он разговаривал с ней в уборной.
«Я вернулась в ту самую минуту, когда Страппи начал орать, и все забегали и засуетились. Это мог быть кто угодно. Ходят ли вампиры в туалет? Кто рискнет спросить?»
«Хорошо спал?» – спросил Маладикт.
«Да, а ты?»
«Я понял, что не выдержу ночевки в этом сарае, и господин трактирщик любезно позволил мне занять погреб», – сказал Маладикт. «От старых привычек трудно избавиться, знаешь ли. По крайней мере, – добавил он, – от приемлемых привычек. Я всегда предпочитал спать, вися вниз головой».
«Ты пьешь кофе?»
«У меня свой запас», –
сказал Маладикт, указывая на изящную серебристо-золотую кофеварку, стоявшую на столе рядом с чашкой.
«А господин Бровастый любезно вскипятил для меня воды».
Он ухмыльнулся, обнажив два длинных клыка.
«Просто удивительно, какие чудеса творит улыбка, Оливер!»
Полли кивнула.
«А Игорь твой друг?» – спросила она. За соседним столом Игорь пристально рассматривал сырую сосиску, видимо, взятую на кухне. От сосиски отходили две проволочки, опущенные в кружку с ужасным пивом. Пиво побулькивало.
«В жизни его не видел», – сказал вампир. «Но если ты знаешь хотя бы одного Игоря, то некоторым образом знаешь всех. У нас дома был Игорь. Они чудесные слуги, надежные, достойные доверия. И, конечно, шить они умеют как никто, если ты меня понимаешь».
«Швы у него на лбу выглядят не очень профессионально», – заметила Полли, которую начала раздражать аура непринужденного превосходства, не покидавшая Маладикта.
«А это Игоревы штучки», – сказал вампир. «Это знак, вроде клановой метки, понимаешь? Игори любят выставлять их на показ. Ха, у нас был слуга, у которого швы шли вокруг шеи, и он ими очень гордился».
«Правда?» – слабо спросила Полли.
«Да, и самое интересное, это была даже не его голова!»
Игорь удовлетворенно наблюдал за сосиской, держа в руке шприц. На мгновение Полли показалось, что сосиска дернулась.
«Живей, живей! Шевелитесь, неудачники!»
– гаркнул капрал Страппи, вбегая в трактир.
«Стройся! Это значит, все в ряд, слабаки! Тебя это тоже касается, Пукс! И вас, сударь мой упырь, не угодно ли присоединиться к нашей небольшой утренней разминке? А ну встали! Где треклятый Игорь?»
«Здесь, шер!»
– отозвался Игорь, стоя в 3 дюймах позади капрала. Тот резко развернулся.
«Ты как сюда попал?»
– рявкнул он.
«У меня такая способность, шер», – ответил Игорь.
«Не смей больше заходить ко мне за спину! Иди к остальным! А теперь смирно!»
Страппи драматически вздохнул.
«Это значит встать прямо! Усекли? Еще раз то же самое и от всей души! Смирно!» «Так, я понял, в чем дело! Виноваты ваши штаны! Они сами собой становятся вольно! Этак я напишу герцогине и намекну, чтоб она потребовала деньги обратно! Чего вы ухмыляетесь, сударь мой упырь, сэр?»
Страппи остановился напротив Маладикта, который безупречно стоял по стойке смирно.
«Счастлив служить в вашем отряде, господин капрал!»
«Да?» – буркнул Страппи. «И все-таки не...»
«Все в порядке, капрал!»
– спросил сержант Джекрам, появляясь в дверях.
«На лучшее надеяться не приходится, сержант!» – капрал вздохнул. «Нужно их прогнать в шею, честное слово! Никакого толку! Никакого...»
«Ладно, парни, вольно!»
– сказал Джекрам, глядя на капрала отнюдь не самым дружелюбным образом.
«Сегодня мы выступаем в Плоц, где соединимся с другими вербовочными отрядами. Там вы получите оружие и обмундирование, счастливчики! Кто-нибудь из вас когда-нибудь держал в руках саблю? Ты, Перкс!»
Полли опустила поднятую руку.
«Да, сержант, брат меня немного поучил, когда приходил на побывку. И старики в трактире, где я работал, тоже кое-что показали».
О да, очень смешно смотреть, как девочка размахивает саблей. Когда старики не смеялись, то обращались с ней довольно ласково. Полли быстро училась, но старалась казаться неуклюжей, даже когда кое-что освоила. Потому что владеть оружием – мужское дело. Женщина, которая берется за оружие, сие есть мерзость пред Нуганом. Старые солдаты, как правило, предпочитали смотреть на мерзости сквозь пальцы. Полли смешила их, пока оставалась безвредной, и была в безопасности, пока оставалась смешной.
«Опытный боец,
Страппи злобно усмехнулся.
«Фехтовальный гений, да?»
«Никак нет, господин капрал», – кротко ответила Полли.
«Ну ладно», — сказал Джекрам. «Еще кто-нибудь?»
«Погоди, сержант! Я думаю, нам всем не помешает урок мастерства от господина Пукса!» — прервал Страппи. «Так, парни!»
— послышалось общее бормотание. Новобранцы с первого взгляда распознали в капрале мелкого тирана. Но в глубине души радовались, что он избрал жертвой кого-то другого. Страппи вытащил саблю.
«Дай ему оружие, сержант!» – сказал он. «Позабавимся немного!»
Джекрам помедлил и взглянул на Полли.
«Что скажешь, парень? Ты не обязан драться!»
– добавил он. «Рано или поздно придется», – подумала Полли. «Мир полон, Страппи. Если ты пятишься, они продолжают наступать. Их нужно осаживать сразу же!» Она вздохнула.
«Ладно, сержант!»
Джекрам вытащил саблю из ножен и протянул Полли. Сабля оказалась на удивление острой.
«Он тебя не поранит, Перкс!» —
сказал Джекрам, глядя на ухмыляющегося Страппи.
«Я тоже постараюсь его не поранить, сэр!» —
ответила Полли и тут же выбронила себя за неуместную браваду. Наверное, носки давали о себе знать.
«Поехали!» — сказал Страппи, отступая на шаг. «Сейчас поглядим, из чего ты сделан, Пукс!»
«Из плоти и крови», — подумала Полли. «То и другое легко режется. Ну ладно».
Страппи взмахнул саблей низко над землей. Точь в точь, как старики в трактире. На тот случай, если противник думает, что главное ударить по чужому клинку. Полли не поддалась, она смотрела ему в глаза, хотя в этом было мало приятного. Он не ранит ее, по крайней мере, смертельно, пока Джекрам наблюдает за поединком. Он постарается ударить побольнее, выставить ее на посмешище. Именно так поступают все Страппи. В каждом трактире найдется парочка таких, как он. Капрал сделал несколько более решительных выпадов, и дважды, благодаря чистому везению, Полли удалось парировать. Впрочем, удача не могла длиться вечно. Страппи живо поставит точку, как только поймет, что противник намерен сопротивляться всерьез. И тогда Полли вспомнила совет, который дал ей, хихикая, беззубый Аббенс, отставной сержант, которого вражеский палаш оставил без левой руки, а пристрастие к сидру — без зубов.
«Хороший боец, детка, терпеть не может драться зеленым новичком, потому как он не знает, чего ждать от этого сукиного сына».
Она яростно взмахнула саблей, Страппи пришлось отбить, и на мгновение клинки сомкнулись.
«Это все, на что ты способен, Пукс!»
Капрал оскалился. Полли схватила его за грудки.
«Никак нет, господин капрал!» — сказала она. «Не все!»
Она, что есть сил, дернула Страппи на себя и ударила головой. Столкновение оказалось больнее, чем она думала. Полли услышала треск, но не своих костей. Она поспешно отступила, чувствуя легкую дурноту, но держа саблю наготове. Страппи рухнул на колено, из носа у него хлынула кровь. Когда он встал, Полли поняла: сейчас кто-то умрет. Тяжело дыша, она метнула умоляющий взгляд на сержанта Джекрама. Сложив руки на груди, тот невинно смотрел в потолок.
«Уж этому ты точно научился, не от брата, Перкс!» —
заметил он.
«Нет, сержант, от беззубого Аббенса, сэр!»
Джекрам вдруг с улыбкой взглянул на нее.
«Что? От старика Аббенса?»
«Да, сержант».
«Вот это я называю зов прошлого! Что, он не помер еще? Как поживает старый пьяница?»
«Он хорошо сохранился, сэр», —
сказала Полли, все еще пытаясь отдышаться. Джекрам расхохотался.
«Да уж, ха-ха, не удивлюсь. Лучше всего он дрался по кабакам. И держу пари, он тебя не только этому фокусу научил».
«Да, сэр».
Другие старики ругали Аббенса за это, а он все хихикал, сидя за кружкой сидра.
В любом случае, Полли далеко не сразу поняла, что такое фамильные драгоценности.
«Слыхал, Страппи!»
– крикнул сержант, обращаясь к капралу. Тот ругался и вытирал кровь, капавшую на земь.
«Похоже, тебе повезло! Вам не выдадут наград за честный бой во время рукопашной, парни! И вы это сами поймете! Ну ладно, веселью конец! Иди умойся холодной водой, капрал! Разбитый нос всегда выглядит хуже, чем есть на самом деле! И учтите вы оба! На этом все! Таков мой приказ! Намек поняли?»
«Да, сержант!» – послушно ответила Полли. Страппи что-то буркнул. Джекрам оглядел остальных.
«Так, кто-нибудь из остальных когда-нибудь держал в руках саблю? Вижу, придется начать медленно и постепенно!»
Страппи снова что-то забурчал. Полли невольно восхитилась. Стоя на коленях и зажимая рукой разбитый нос, капрал, тем не менее, не упустил возможности хотя бы немного испортить кому-то жизнь.
«У рядового кровососа есть сабля, сержант!»
Обвинительным тоном проговорил он.
«Умеешь с ней обращаться?»
спросил Джекрам у Маладикта.
«В общем, нет, сэр!» ответил вампир. «Никогда не учился! Я ношу ее в целях безопасности, сэр!»
«Как же ты можешь быть в безопасности, если не умеешь драться?»
«Не для своей безопасности, сэр! Если люди увидят у меня меч, они не станут нападать!»
терпеливо объяснил Маладикт.
«Да, но если они все-таки нападут, парень, тебе не будет от него проку!»
«Нет, сэр! Скорее всего, я просто оторву им головы, сэр! Я имел в виду их безопасность, а не свою, сэр! Мне зададут чёсу в лиге, если я оторву кому-нибудь голову, сэр!»
Сержант некоторое время просто смотрел на него.
«Ловко придумано!»
– наконец выговорил он. Позади послышался гулкий удар, и стол перевернулся. Тролль Карбарун сел, застонал и снова рухнул. Со второй попытки он удержался прямо и схватился обеими руками за голову. Капрал Страппи, который наконец поднялся на ноги, от ярости, должно быть, утратил страх. Он рысью подбежал к троллю и остановился прямо перед ним, дрожа от гнева. Из носа у него липкими струйками сочилась кровь.
«Ах ты, треклятый карлик!» – заорал он. «Ах ты!»
Карбарунт вытянул руку, взял капрала за голову и поднял, осторожно и без всяких видимых усилий. Он поднес Страппи к запекшемуся глазу и повернул туда-сюда.
«Я что, вступил в армию?» – прорычал он. «Ой, капралит! Это опадение до офицера!»
сдавленно завопил капрал.
«Поставь, пожалуйста, капрала Страппи на место!»
сказал сержант Джекрам. Тролль недовольно заворчал и вернул капрала на землю.
«Звиняй!»
сказал он.
«Я думал, ты это гном!» «Я настаиваю, чтобы его арестовали за...»
начал Страппи.
«Нет, капрал! Ты ни на чем не настаиваешь!»
сказал сержант.
«Сейчас не время! Поднимайся, Карбарунт, и вставай в строй! Вот тебе мое честное слово! Еще разок попробуешь проделать такое, и у тебя будут неприятности, понял?»
«Да, сержант!»
И тролль, опираясь руками оземь, поднялся.
«Слушайте сюда!»
Сержант отступил на шаг.
«Теперь, везунчики мои, вы поучитесь одной штуке, которая называется маршировка!»
Они покинули Плюн под ветром и дождем. Примерно через час после того, как они скрылись за поворотом долины, сарай, в котором ночевал отряд, загадочным образом сгорел дотла.